Святой Исаак Сирин писал, воздаяние, воздаяние, то есть, если хотите, ну, награды, что ли, Царство Божие, так? Воздаяние бывает не добродетели. Вы послушайте только, что он пишет. Прям камнями побить сразу можно. Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее, а рождающемуся от них смирению. Смирение-то рождается в трудах, а не просто так. И если не будет смирения, напрасны все труды и все добродетели. Как это важно знать, что если не будет смирения, то напрасны все труды, все добродетели. Я почему так об этом говорю? Целая, гигантская, так называемая церковь католическая, вся стоит на чем? На учении, на учении о заслугах. Заслуга. Человек приобретает заслуги. И я приобретаю заслуги. И уж потом вы ко мне на казени подъедете с этими заслугами. Слышите, какое извращение христианства произошло? Но оно откуда произошло? Вы не думаете, что там какие-то злые люди это придумали? Нет. Вот это учение о заслугах, оно в нас сидит. Подал копейку нищему, Господи, лимончик, подавай. Я же подал уже заслуга. Вы слышите? Все в нас сидит. Малое дело сделал человек, уже носик кверху. Вот до чего испорчены. До чего испорчены. Это страшное просто дело. Это опаснейшая вещь. Вот, кстати, по какой еще одна причина, по которой можно всю жизнь, кажется, быть в церкви, творить добрые дела, слышите? Добрые дела. И оказаться, Господи, не хочу и произносить даже, не дай Бог, чтоб бесом не оказаться с этими добрыми делами и со всей своей церковностью, если не видим своих грехов и не смиряемся. Как увидеть свои грехи? Как увидеть? Отвечает преподобный Симеон Новый Богослов. Понуждение себя к тщательному исполнению евангельских заповедей открывает человеку все его недостоинство. Евангелие говорит, не осуждай. Я не могу вообще не осуждать. Как сошлись, о чем еще говорить-то, правда же? Как всех осуждаем снизу доверху. Всех своих и соседей, и друзей, не знаю, уж начальство и говорить нечего там. Все. А Евангелие говорит, не осуждай. Ой, это что ж такое? Не завидуй. А как не завидовать? Не раздражаться, не гневаться. Да как этот негодяй, все, что он творит только, как это на него не разлиться? И так далее. Вот, оказывается, талон-то где? Где я могу увидеть, кто я со всей своей церковностью, исполняя все, что предписывает церковь? А оказывается, человек, хочешь увидеть, кто ты? Прими решение жить по евангельским заповедям, а не по человеческой просто морали. Я никого не убил, не ограбил, не изменил, и прям меня можно уже живьем канонизировать. Нравственный человек. свечки ставлю в церковь. Хорош. Богу очень нужно это все. Тебе нужно. Чрезвычайно важное дело. Вот где открывается немножко христианство. Оказывается, только через понуждение, через решение жить по Евангелию я начинаю открывать себя, свое болото. Оказывается, что у меня в душе творится-то? Я все время был уверен, что я очень хороший человек. А оказывается-то, Боже мой, не тронь, а то пойдет вонь. Так вот, оказывается, без смирения нет плода и не будет. Всю жизнь можно провести и ничего не получить. И даже еще более того, стать худшим, чем многие язычники. Те, хотя не знают Бога, и они как живут, так и живут. А тут, зная Евангелие, зная заповеди, да еще при этом мня о себе, это уже на 100 ступеней, на 1000 ступеней хуже любого язычника. Потому что худшего греха, чем самомнение, нет. Самомнение – это гордость. Сам сатана и есть эта гордость. Вот, оказывается, в каком положении, в какой ситуации мы находимся. Вот святые отцы призывают нас к чему? К тому, кстати, что очень хорошо сказал той фразой не кто-нибудь, не удивляйтесь, что сейчас назову имя, Достоевский. Знаете, у него фраза «Смирись, гордый человек». И можно добавить «И тогда будет тебе благо». Ну, хорошо, вы извините. Я хотел всего 5 минут говорить, но они почему-то растянулись настолько. Но наверняка у вас есть какие-то вопросы. Так что, пожалуйста, какие вопросы, можете воспользоваться. Я попытаюсь, если смогу, ответить. Но вот пока видите, какой неожиданный вопрос. Неожиданный вопрос. Тут спасутся ли младенцы, умершие некрещенными? Очень кстати, я понимаю, откуда вопрос. 14 июля был синод, и на этом синоде было определение. Теперь определение такого рода, что, наконец, в церкви нашей появился чин церковного погребения некрещенных, некрещенных младенцев. Очень многие переживали об этом. Знаете, умирает, родился, умер. Ну и мало ли по каким причинам, какое-то время там некрещенные, многие. И вот, наконец у нас принят вот чин церковного погребения некрещенных младенцев. Почему вы скажете церковного? Как же такое? Господь же сказал, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Вот взяли эти слова, а смысл-то их и не знают. Что Господь сказал о детях? Помните, когда дети хотели прийти к Нему, а ученики не допускали? Таковых есть Царство Небесное. Вы слышите? Царство Небесное таковых есть. А когда Господь сказал, что кто не родится от воды и духа, о ком идет речь? Вот ты, взрослый человек, ты должен выбирать мировоззрение. Веришь в Бога или не веришь в Бога? Признаешь Христа или не признаешь Христа? Если ты признаешь Христа, то почему ты не принимаешь тогда крещение? Вот о ком речь идет. А тут взять и на детей. Просто искушение какое-то. Господь сказал сам, таковых есть Царство Небесное. И вот сейчас... Я что-то мешаю? Или нет? Нет, да. Так вот, и поэтому вот сейчас, значит, наконец у нас есть чин погребения таковых младенцев, церковный чин. Естественно, что этот чин с чем сопряжен? С священнодействием, это священник совершает, а не кто-нибудь. И естественно, конечно, если умирает младенец, то совершается это каким образом? Конечно, это его гробик, конечно, заносится в храм, естественно, и ставятся и свечи, все, и поминается. Там этот специальный чин. В общем, все так, как положено при отпевании того, кто является христианином по своим родителям. Вы слышите? Ребенок по своим родителям принадлежит религии, если хотите. В данном случае, поскольку при этот чин ясно, кто приносит младенца, это православные, то этот чин совершается над младенцем и совершается, конечно, в храме Божьем. Так что, вы знаете, это очень приятная новость. Это очень приятная новость. Потому что для многих матерей это просто избавление от страданий. Ну, вот так. Вот так я могу сказать. Да, не спасутся, следовательно, дети спасутся ли? Да, сам вопрос меня удивляет. Спасутся ли младенцы, умершие некрещен? Господь сказал, таковых есть Царство Небесное, а мы так, Господи, а не ошибаешься ли ты? Слышите? Мы уже Христу начинаем диктовать. Я удивлен просто таким, извините меня, что я так реагирую на вопрос. Но действительно, Христу уже начинаем диктовать. Спасутся ли, Господи? Вот ты сказал, спасутся. А вот мы вот все-таки сомневаемся. Но хорошо. Так, пожалуйста, прошу вас, да.
У меня такой вопрос возник, на который отвечают разные священники по-разному. Можно ли причащаться в армянской церкви? Одни говорят, можно, другие говорят, нет, это не православно.
Хорошо.
Вот вопрос к вам.
Хорошо, да-да-да, хорошо, спасибо, да. Я отвечу. Это ваш вопрос, это нередкий. Вы говорите, можно ли причащаться у армян, а армяне здесь тоже спрашивают, можно ли причащаться нам у православных. Послушайте. Вы знаете, вот сейчас в школах вели охрану. Знаете, да? Охрану. Да, знаете? Ну, охранник, и пройти в школу нужно вам, чтобы иметь вам билет, что ли, разрешение. Понятно. И вот приходит министр просвещения. Он спрашивает, а у вас пропуск есть? Нет, извините. Получите пропуск. Да я министр. Ну, очень хорошо, мы уважаем. Вы, может, лучше всех педагогов этой школы. У вас пропуска нет. К чему я это говорю? Существует правило. Правило существует. Правило дорожного движения. Правило входа в различные учреждения. Например, на телевидение вы без пропуска не можете войти, хотя вы будете артистом всемирным, не знаю, каким угодно. Правило есть. Так вот и в данном случае, отвечаю теперь прямо на вопрос. Да, нельзя ни здесь, представители армянской церкви, причаститься у православных, ни православным причаститься в армянской церкви, потому что это будет нарушение правил. То есть я не признаю дисциплины ни армянской церкви, ни своей. Потому что, а кто ж ты тогда такое? А тогда какому Христу ты хочешь причащаться, когда ты не признаешь? Я! Ах, я! Вот оно что! Для тебя правил не существует. Ну, попробуй ты вот на дороге скажи этому ДПС, который дежурит, я! он вам сразу скажет, что такое я. Вот. Понятно? То есть существует правило. Это не дискриминация ни для кого, когда на дорогах правила, правда? Когда сдают на права. Это что, дискриминация? Если я не имею права, почему мне не разрешают ездить на машине? Это дискриминация, да? Скажут, да нет. Просто вы должны получить эти права, и тогда, пожалуйста, езжайте. Я почему так настойчиво говорю? А то, знаете, да, просто обида. А почему нельзя? А мы верим во Христа и так далее. Ради Бога. Пожалуйста, принимайте православие и причащайтесь. Переходите в армянскую церковь и причащайтесь. Но правила надо соблюдать. Хоть немножко, но смиряться-то надо. Всюду требуется исполнение правил. Вот так. Так, хорошо.
У меня такой вопрос, что меня смущает история вот, Третьего Вселенского собора и вот, ну, с святителем Кириллом Александрийским. Вот меня, ну, как это, я стала смущаться, когда, ну, слушала лекции, и там кто-то прям конкретно сказал, что он монофизитом был. Вот, потому что у него такие сложные богословия очень, и на него опирается и православная церковь, и на него же опираются и, в общем, монофизиты. И вот как вообще ко всему этому относиться?
Матушка, не только на него, на само Евангелие опираются и православные, и монофизиты, и католики, и протестанты всех направлений. Так что то, что опираются, это ничего тут удивительного нет. Потому что каждый хочет показать, что, ну, правоту своих убеждений. И поэтому ищет действительно те авторитеты, которые бы подтвердили их учение. Только и всего. Да вы говорите, Кирилл Александрийский, а Исаак Сирин? Так до сих пор это остается. Он же был в Сирии, жил уже в 7-м столетии. В это время, кажется, сирийская церковь была уже монофизитской. А мы говорим, святой Исаак Сирин. Вот в чем дело. Это, вы знаете, там есть такие вещи, которые, знаете, здесь лучше не богословствовать. Вот. Но есть такие вещи. Исаак Сирин, например, если говорить о нем, то же самое, кстати, о Кирилле Александрийском, да, у них встречались такие мнения, которые потом церковью не были приняты. У Кирилла Александрийского, например. То же самое у Исаака Сирина во второй его книге о божественных тайнах. Он то же самое там, есть у него, встречаются такие вещи. Причины какие? Кирилл Александрийский, там разрабатывалось еще богословие. Вот. Еще это шел процесс становления. И во время этого становления высказывались разные мнения, пока, знаете, не пришли. Как вот мы обсуждаем какой-нибудь вопрос – и говорим, одно, другое, третье, здесь. И наконец, а, вот так. Вот так. Почему и собирались даже Вселенские соборы. Для того, чтобы сделать вывод окончательный. Вот в чем причина. Так что этим можете не смущаться нисколько, что у Кирилла Александрийского, тем более, что там есть такие фразы, которые могут пониматься по-разному. Вот в чем дело. А там одна природа Бога Слова воплощенного, например. Вот вам, пожалуйста, одна такая фраза. Что это значит, да? Вот, это же очень важно. Из контекста можно взять. На самом деле, это затем дальше это объясняется вполне в православном смысле. Так не удивляйтесь этому. Вот так. Хорошо. Что еще? Ну да, вот я вот сказал, да, в отношении, да, вот пьянства, что говорят, что перестань, да, пить и все, и брось, да. Вы знаете, как человек достигает спортсмен, достигает такого уровня, что начинают занимать первые места в каких-то соревнованиях. Знаете, как достигает это? Ну, например, тяжелый атлет. Он начинает с какой-то гантельки, которая там весит 2, 3, 4 килограмма. Потом поднимает 150 килограмм. А начал с чего? Оказывается, достижения никогда не происходят сразу, а требуется постепенная работа. Если в отношении вот тех же вот пьянствующих, все зависит от того, в какой стадии у него это развито. Вы помните, знаете книгу преподобного Авва Дорофея, как он приучал своего ученика Досифея. Досифей – это был мощный такой воин, который привык есть изрядное количество. Вот он пришел в монастырь к Авве Дорофею. И что тот предложил? Сказал: «Досифей, вот, ешь». Питание было очень простое. Главным образом – хлеб, вода. «Досифей, ешь». Ел. Сыт? Сыт. Хорошо. Прекрасно. Съел столько-то. Все. В следующий раз садятся. «Досифей, вот теперь ты разрежь этот кусок, так, пополам. Другую половину еще разрежь пополам. Теперь вот четвертинку еще разрежь пополам. Это восьмая. И восьмую разрежь пополам. И вот теперь одну шестнадцатую, вы слышите, отложи в сторону. А это ешь». Съел «Досифей». «Как, Досифей, ты сыт?» «Ну, сыт немножко, правда, есть хочется». «Ну, ничего, проходит какая-то неделя-две». «Досифей, ты сыт?» «Да, все нормально». «Ну, теперь отложи еще одну шестнадцатую». И так постепенно, постепенно «Досифей» стал есть то, что, ну, можно сказать, нормально для молодого человека, чтобы он мог действительно и нормально жить, и нормально трудиться, и не испытывать какого-то голода. Постепенность. Так Авва Дорофей приучил своего ученика Досифея к нормальному, разумному воздержанию. В отношении пьянства. Я не знаю, в какой стадии находится человек. Если он не очень еще так, то, может быть, ему надо начать вот с чего-то подобного. Если, например, вот пьют каждый день, ну попробуй, не как через день. Надо просто проводить эксперимент над собой. Именно над собой надо проводить сам настоящий. Ты выпиваешь, например, пол-литра, хорошо, давай-ка четвертинку отбрось или что-нибудь. Ну, в общем, нужно разумно начать, может быть, убавлять эту дозу. Это один из методов, учтите. Один. И это зависит от того, если человек еще может пойти на такое постепенное уменьшение. Вот это один из способов. Вот. Но есть, конечно, и другие. Нет ничего худого, если какими-то медицинскими способами, как, например, вот там вшивают там какие-то таблетки или еще прочие вещи, когда человек уже далеко зашел, ничего тут нет греховного и противохристианского. Против христианца пьянствовать, а таблетку зашить – ничего нет худого в этом. Может, и такой способ. Но, скажу вам, самое-то главное, что это все возможно, и этот, и другой способ, только тогда, когда человек сам захочет избавиться от пьянства, если он поймет, что все, я погибаю. Если он не хочет, как это часто бывает, нет, я не пьяница, я захочу и не буду пить, но когда ты не будешь пить, когда захочу, ну, тогда тут уже бесполезно, потому что никогда не захочется. Поэтому первым условием, первым при вот этих, при этом опросе, это, конечно, помочь человеку убедить себя, себя убедить, что ты погибаешь. Что ты погибаешь. Ты семейный, ты можешь остаться без семьи, на работе без работы и вообще неизвестно кем. Христианин без христианства. Поэтому первая и главнейшая задача – это помочь человеку убедить себя, что ты, голубчик, погибаешь. Вот так. Если он в этом убедится, я вам скажу, это великое будет дело, потому что после этого он может тогда начать сам делать все, что, все, только скажите, что сделать, помогите мне. Тогда можно ему будет помогать. Ну вот так. Так, еще тут что-то. Ага. Является ли грехом? А, я клянусь Богом, да, это все равно, что попробуйте, если вы клянусь головой матери, знаете, что это значит? Значит, ты не исполнишь, ты говоришь, да, можете убивать мою мать, да. А тебе скажут, вот ты сам убей, ты же поклялся, согласишься на это? Клянусь Богу, это кощунство, а не только грех. Это, то есть это нельзя ни в коем случае. Совсем другое дело, например, когда клятва приносится в военной службе, потому что тут я клянусь только своей честью. А здесь клянусь Богом? Как это такое? Вы лучше знаете, если кто-то так делает, я подскажу такому человеку, подскажите. Сейчас подскажу вам. Но рассказать маленький сюжет, да? Маленький сюжет, чтобы оно лучше запомнится. Был такой знаменитый философ Сократ Древней Греции. Он жил почти за 400 лет до нашей эры. Но он был такой умница необыкновенный. Но мало того, что он был умница, он иронизировал и умел иронизирует над теми, кто видел себя умником. А были такие, которые называли себя софистами, то есть мудрецами. И они почитались людьми, о, софист, то есть мудрец. И вот Сократ однажды подходит к одному из таких софистов и говорит, Гиппи, его звать было софист, а Гиппи, я слышал, что ты умнейший человек, что ты все знаешь. И Гиппи отвечает, клянусь собакой, Сократ, ты прав. Я ради этого только и рассказывал. В Древней Греции, оказывается, было принято для подтверждения истинности своих слов и убеждения клясться собакой. Так что в данном случае я этому человеку советую, лучше клянись уж собакой, но не Богом. Вот так.
А вот существуют правила, ну, монашеские правила, ну, молитвенные, ну, надо читать. А если внимательно, то получается там какая-нибудь 1/10 или 1/5 часть этого правила занимает все то время, которое полагается на все правило. И что с этим делать?
Да. Недавно я читаю письма ламского старца Иоанна. Кстати, очень советую эту книжку. «Письма Валаамского старца». Обязательно приобретите все. Просто обязательно приобретите. Читаю эти письма, и вот он пишет одной женщине, которая говорит, что мне делать. Такой мирской. Да. Одной женщине пишет, она вот не знает, что делать, не находит она времени, да, ну, но Ах, нет, наверное, нет, не мирское, наверное, монахини, скорее всего, да. Похоже. Так, что делать? И вот он вдруг пишет такие слова. Лучше сократить правила, чем кое-как исполнить его. Это совет не мой, а это совет святого Исаака Сирина и еще кого-то он называет из святых. В отношении, значит, она, эта женщина, имела руководителем только его. В монастыре же, как вы говорите, в данном случае по этому вопросу и с таким предложением, со ссылкой на него, можно обратить только к игумене. Вот, к игумене или духовнику. И если разрешит, то да. Но как? Нужно тогда сделать, вот жалко, нет матери игумени, жалко, как сделать? Так, как советовал святитель Феофан Затворник. Он как советовал? Сколько времени у вас выходит на правило-то? Так, полчаса, допустим. Я беру полчаса. Так, хорошо. Вот полчаса читай свое правило с вниманием. Сколько прочтешь, какое количество, неважно. Но полчаса времени, отведенное на это, ты помолилась. О, пожалуйста. Может, прочтешь все? С вниманием. Хорошо. Прочтешь половину, но с вниманием. Хорошо. Сколько можешь. Тогда не будет искушения. Искушения какого? Вот, мол, побыстрее, все в порядке. Нет. Время остается. А прочитать лучше 5 слов, пишет апостол Павел, умом, чем тьму. Тьма, кстати, по-славянски 10 тысяч. Чем тьму языком. Вот, оказывается, как. Тогда эта молитва, совершаемая с вниманием, действительно будет принята Богом. А у этой чечеточка, чечетка такая, когда тра-та-та, тра-та-та, да, это никому не нужно, а является только оскорблением Бога. Так пишет святитель Игнатий Брянчанинов. Вот так. Можно бы решить этот вопрос, но еще раз говорю, как не лично, а с послушанием. Сказать, я тоже, вот у меня столько времени уходит на это, вот, но я не могу успеть сосредоточить свое внимание, сохранить внимание, но я готова то же самое время, но прочту меньше. Вот так. Пожалуйста.
Простите, скажите, пожалуйста, вот, ну, скажем, в монастырях, все понятно, монахи, послушники, на любое дело берут благословение у настоятелей, а вот простым мирянам, иногда вот ты читаешь, ну, переписку какого-нибудь известного, ну, а Амбросий, например, с его духовными чадами. И понимаете как? И не понимаешь, на что надо было брать благословение, на что нет. Потому что, ну, насколько вот, ну, с моей точки зрения, мелочные какие-то обычные, обыкновенные дела, вот нужно брать благословение или нет.
Хорошо. Мы, миряне, допускаем большую ошибку, когда пытаемся перенести устав монастырской жизни на свою жизнь. Это неверно. Только в монастырях или там, когда был, например, живет старец и с послушниками, которые живут при нем, они только брали благословение на все. Для мирян этот метод, этот образ жизни не подходит решительно. Вы учите, слышите, я сказал? Решительно. Почему? Я говорю, избавь Бог от себя говорить. Об этом настойчиво пишет святитель Игнатий Брянчанинов. Об этом настойчиво пишет святитель Феофан Затворник. Они настойчиво говорят, что Наше время – это их, это 19 век. На самом деле, это еще раньше даже. Это время жительства не по послушанию, а по совету. А вы понимаете разницу? А совет, прибавляет святитель Игнатий, можно исполнить, можно не исполнить. И тот человек, который дает совет, он никогда не обидится. Почему? Потому что он прекрасно понимает, что все обстоятельства не может человек выложить ему, что он душу его не видит. По совету. А за советом мы обращаем, в мелочах мы никогда не обращаемся. За совет обращается, когда только решаются вопросы серьезные. Поэтому во всех прочих вопросах никаких благословений не надо брать. А брать, если благословение так, вот хотите, собрались поехать в Москву, например, представляете? Так? И если вы хотите взять, батюшка, благословите, помолитесь. Не в том смысле просите ехать или не ехать, а в том смысле, что помолитесь, благословите, я еду. Потому что отношение мирян со священником – это отношение совета, а не послушания, которое имело место в древних монастырях и отчасти сохраняется в последующих. Вот так. Так что миряне живут в лучшем случае, если найдете священника, которого уважаете и которого понимаете, что он разумный, и который может дать вам совет, обращайтесь за советом. Но никак не тем, что мы называем послушанием, а в мирском языке это называется приказом. Приказом. Начальник в армии приказал, все в порядке. Но у нас все послушание называется. Но это одно и то же. Приказ. И в монастыре тоже. Благословляю. Все это приказ. На самом деле. Только слово другое. Так что можете быть спокойны. За советом, если какой-то серьезный вопрос, пожалуйста, посоветуйтесь. С кем? С чем? От кого вы надеетесь получить разумный совет? Разумный совет. Вот. А не какой-то приказ. А то мы иногда, знаете, вот был случай, то есть случаев таких очень много. Но, например, тот, который произошел, вот мне рассказали. Одна девушка, там очень красивая, все, ну, пришла к духовнику, не скажу какому, потому что знаете, так, вот, ну, сказала замуж, говорит, о, хорошо, отодвигает занавесочку. И такого ей жениха, она чуть в обморок не упала. Но вышла замуж, потом 2 года рыдала и плакала, пока не привыкла. А почему? Кто ж так делает? Ты что, в послушании, что ли? Ты что, монахиня? Ты приходишь уже за приказом. Если бы ты выбрала в себе уже, договорились с женихом, с кем-то, пришли, батюшка, благословите, вот мы вступаем в брак. То есть помолитесь. Вот что такое благословите. А не требовать приказа, как будто батюшка уже знает волю Божию, и сейчас вам все скажет на свете. Вот так.
Простите, вот еще вопрос. Вы касались младенцев, парень, что 14 июля разрешили их в церковь приносить, отпевать. А как с теми, которые уже умерли? Их тоже можно заочно, значит, отпеть и приехать? То есть они молятся, да?
Да, я понял вас. Ну, первое, что я вам хочу сказать. Ангелов все-таки не отпевают, а дети подобны ангелам. Это же просто мы привыкли уже в церкви, чтобы совершить какой-то, я бы сказал, хороший церковный обряд, чтобы человека сопроводить, уже его тело. Вот. На самом деле, и до этого решения дети все в Царстве Божьем, конечно. Сейчас это чин для чего в данном случае установлен? Для утешения Но нас, таких, ну, я не знаю, маловерных или малопонимающих даже родителей, вот. И если уж вопрос касается именно таких родителей, которые все-таки, да, страдают, что как же, вот ребенок, так он и погребен без этого, я полагаю, что, конечно, этот чин может быть совершен над этим младенцем, то есть который уже погребен. Конечно, потому что это чин утешения, а Царство Божие уже у ребенка есть.
Спасибо.
Потому что сказал сам Господь. Это утешение для родителей. Поэтому, пожалуйста, да, скончался младенец, пожалуйста, приносите его в храм Божий, совершайте чин для утешения родителей. Но надо помнить, что таковых есть Царство Небесное, сказал сам Господь Иисус Христос. Это для нас истина. Ну, хорошо. Благодарю вас за ваше внимание. Что, вы хотите еще спросить, да? Или...
Да.
А, ну давайте еще, сейчас
есть
вот.
Есть молитвы такие, ну, святых отцов известных, где такие возвышенные слова. Ну, читается как бы от первого лица.
А.
Ну, ты понимаешь, что ты не исполняешь этого. И вот такой,
да,
скажем, вот молитва для разбора. Сейчас я волнуюсь.
Ничего, вспомню. Ничего.
Ну, это вот, ну, может сказать, только вот, ну, великий там святой. А как читать такую молитву, когда ты знаешь, что ты не исполнишь? Ну, наверное, даже никогда не исполнишь этого.
Хороший вопрос, да. Спасибо. Спасибо. Почему установленные правила? Молитвенные правила, там, утренние, вечерние, другие правила, они являются для нас, если хотите, примером и идеалом, ну, идеал страшно, нормой христианского обращения человека к Богу. Это нормы. Но я прекрасно понимаю, что то, что является уже исполнимой нормой для кого-то, то для меня это неисполнимо. С осознанием этого и надо читать. С осознанием. Вот Макарий Великий говорит: «Яко николи же, никогда же сотвори их благое пред тобою». Замечательно. А я вижу, у меня червячок так и копается. Ну как это я ничего благого не сделал? Я нищему копейку подал. Это Макарий, может, не сделал. Понимаете? Вот эти молитвы научают нас, как, в каком состоянии души мы должны обращаться к Богу. Поэтому не надо смущаться, нисколько смущаться, а с осознанием того, что я совсем не то, но, Господи, вот как обращались, и я стремлюсь только к этому. Как апостол Павел писал: «Почести высшего звания».